Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У философа Владимира Сергеевича Соловьева есть такие слова: «Действительный нравственный порядок или Царство Божие есть дело совершенно общее и вместе с тем совершенно личное, потому что каждый хочет его для себя и для всех, и только вместе со всеми может получить его». Взаимопроникновение личного и коллективного – важная черта в природе Церкви. Христианский символ веры говорит о вере в Церковь единую, святую, соборную и апостольскую. И можно сказать, что это определение по-своему отсылает нас к этой идее, к тому, что церковная жизнь не есть одиночное плавание. Церковь единая и соборная, и мы можем задуматься о единстве всех людей как чад Божьих, единстве в Бога-человеке Иисусе Христе. Церковь апостольская, и мы можем задуматься о том, что апостолы составили именно общину, общину друзей Христа и свидетелей Его воскресения. Как написал в одном своем эссе Клайв Льюис, ни один христианин, даже ни один историк не согласится со словами «вера тесно связана с одиночеством». Новый Завет не знает одинокой веры. Христианство соборно с самого начала. Но слишком легко воспринять эту идею общинности чересчур поверхностно и примитивно, как просто идею коллектива в его обычном земном виде. Чем церковь, будучи в том числе организацией, принципиально отличается от любой другой земной организации? Чем идея единства и соборности церкви отличается от идеи просто договора между людьми? Как совместить идею единства людей как чад Божьих с неизбежными для них же разногласиями? Об этом поговорим сегодня вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. И начнем с беседы выдающегося проповедника XX века митрополита Антония Сурожского. Давайте послушаем.
О церкви мы говорим в символе веры, что она едина, святая, соборная, апостольская. Единство церкви определяется единством Божиим и единством людей с Ним. Это не сговор человеческий о том, чтобы остаться неразрывно друг со другом. Такое единство разбилось бы давным-давно, и оно не было бы творческим, оно было бы постоянным колебанием. Единство церкви покоится в единстве Божьем. Богословы уже древности, но и современности говорили о том, что учение о Святой Троице – это учение о совершенном обществе, о трех, которые являются единством, и о единстве, которое выражается в троичности. И это образ, которому призвана Церковь. И поскольку церковь как бы содержима в этом образе, поскольку Христос сказал «Вы во мне, и я в вас», и Он во Отце, то церковь в этом отношении является единством. Единством и вместе с этим единством в становлении. Единством, которое ничто не может разрушить или поколебать, или куда может вкрасться трещина, и вместе с этим в плане человеческом некая разъединенность, еще не слившегося человеческого общества. Та же о святости можно сказать, что святость церкви, конечно, не является суммой святости ее членов. Святость Церкви – это святости, живущие в ней Бога Пресвятой Троицы. Что же сказать о соборности? Не противоречит ли понятие соборности тому, что я сказал о том, что то и другое в церкви не является суммой трудов, устремлений или святости человеческой. Нет. Потому что соборность не является человеческим единодушием о Боге или о вещах божественных, или о человеке, или о твари. То, что явлено, должно явиться через соборность церкви, это то, что апостол Павел называет «ум Христов». Каждый из нас призван через веру в Спасителя, через тесное с Ним соединение, через общение в таинствах, так с Ним сродниться, так стать единым с Ним, чтобы наши мысли были бы Его мыслями, наши чувства Его чувствами, наша воля Его волей. Не в том, конечно, смысле, чтобы Его мысли, Его воля, Его чувства вытесняли бы все наше собственное, а в том, чтобы то несовершенное понимание, несовершенная любовь, несовершенная воля, которая нас качествует, были бы оздоровлены, пронизаны божественным светом, пронизаны истинной и жизнью, и светом. Поэтому церковные соборы, например, не искали соглашения между их участниками на ту или другую тему. Они искали того, что Бог им откроет на эту тему. Молитвенно, любовью общаясь друг со другом, отказываясь посильно от всякого самомнения, самолюбия, искания своего, отказываясь от всего, кроме от совместного искания правды Божией. И соборная истина Церкви в конечном итоге должна быть, должна совпадать, безусловно, с умом Христовым, с мыслью, замыслом, путями Божьими. И, наконец, Церковь определяется как апостольская, потому что до нас учение Христа и учение о Христе дошло через святых апостолов, через евангельское повествование, через проповедь, через установление ими церковных общин, через написание четырех Евангелий, через послания, через то воспитание, тот пример, ту отдачу своей жизни, которую явили апостолы. Но тут можно еще сказать одно на эту тему. В древности, когда поднимался какой-нибудь вопрос о вере, о церковном устройстве, люди обращались к той или другой общине, которая была основана одним из апостолов, где он учил, проповедовал и действовал, и порой умирал. И обращались к этой общине с вопросом: «Чему вас научил Петр? Чему вас научил Павел? Что вам говорил Варнава?» И так далее. В первое время это было относительно просто, в том смысле, что даже после смерти апостолов были еще там люди, которые их знали, которые слышали, которые видели, которые могли свидетельствовать о том, что они сами слышали и видели, чему они были научены. Позже воспоминание осталось только посредственное, не в том современном смысле слова о несовершенстве, а с посредниками, путем посредников, которые слышали от других. Но слово апостольское, слово Христа самого, переживалось как такая драгоценность, такая святыня, что в течение долгого времени люди повторяли точно то, что, чему они были научены. И вы, наверное, знаете, что в тех культурах, где письменная образованность не царствует, где люди передают из устно то, что они хотят со другом поделиться, в этих культурах передается очень точно и очень верно то, что когда-то было услышано. И таким образом было целый ряд церквей, которые считались апостольскими, основанные апостолами или слышавшие их учение. Но тогда встает вопрос о том, где границы церкви? Потому что уже в эпоху апостолов были разногласия. Мы читаем у апостола Павла целый ряд мест, где он обличает людей, которые уклоняются от здравого учения. Он пишет об этом Титу, Тимофею. Он их призывает к тому, чтобы настаивать, учить, убеждать в том, чтобы люди не отклонялись от той истины, которая первично была им передана в чистоте своей, очевидцами слова, очевидцами жизни Христа, людьми, которые слышали его, или самыми-самыми приближенными, которые вот только были отделены от него одним поколением. С другой стороны, мы знаем, что апостол Павел, зная то, что будут, как в его время были, разногласия, разделения, споры, не отчаивался. В одном месте своих посланий он говорит о том, что ему все равно, с каким намерением люди проповедуют Христа, даже если они проповедуют для своей собственной славы, для того, чтобы возвысить себя. Потому что он говорит, что как бы они ни проповедовали, с каким бы намерением они ни проповедовали, проповедуют они Христа. Но с другой стороны, он говорил о том, что разделением надлежит быть неизбежно, потому что познание Бога не умственное познание, это опытное познание. И это опытное познание достигается целой жизнью, внутренним борением, способностью слушаться в голос Святого Духа, говорящего в нас. И поэтому неизбежно, что одни слышат ясно, а другие притупленно. И что должны быть обсуждения. Но когда бывают обсуждения среди людей, бывают разногласия и споры. И вот он говорит по этому поводу, что и этого не надо бояться, потому что эти расхождения неизбежны для того, чтобы наиболее мудрые были явлены, для того, чтобы те, которые могут свидетельствовать о Божьей правде, наиболее совершенно, рано или поздно будут узнаны, и что в их словах будет узнана Божья правда, Божья истина. Поэтому, когда мы говорим о том, едина ли церковь, разделена ли она, в каком-то отношении можно сказать, что она едина, что всякий человек, верующий во Христа, всякий человек всецело, со всей честностью и добротностью, принимающий учение Христа и живущий по нем, является живой клеткой этой тайной церкви, которая является в первую очередь тайной встречи каждого человека с живым Богом, местом этой встречи и путем к этой встрече.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи его беседы о церкви. Важной темой оканчиваются эти размышления, темой разногласий между уже самыми первыми христианами в общинах, основанных самими апостолами. Но слабость человеческой природы, склонность к разделениям и противоречиям, надо полагать, дала о себе знать еще раньше, еще в среде самих апостолов. Уже здесь возникли проблемы и трудности, которые поставили перед первым христианским поколением вопрос, а как преодолевать разногласия и разделения по-христиански. Причем по-христиански в ту эпоху значило вовсе не в соответствии с христианским вероучением, потому что сформированного и письменно зафиксированного вероучения в тот момент еще просто не было. Что было, была личность Божественного Учителя, Иисуса Христа, распятого и воскресшего. Как преодолевать разделение и разногласия пред Его лицом? На этот вопрос всем своим опытом ответили апостолы на апостольском соборе в 49 году. Об этом послушаем фрагмент лекции библеиста, священника Антония Лакерева. Лекция записана в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы».
Христиан из язычников становится все больше. В течение 40-х годов количество христиан из язычников в церкви вырастает даже не в разы, а в десятки раз. Да, главным образом они происходят, конечно, из прозелитов, из тех людей, которые были подданными Римской империи и, в общем, из политических соображений не принимали иудаизм. По той простой причине, что переход в иудаизм для подданного Римской империи, особенно из некоторых сословий, был небезопасен, влек за собой разнообразные кары. И вот именно эти люди, услышав от апостолов, путешествующих по иудейской диаспоре, услышав о том, что спасение, о котором мечтали иудеи, на которое они надеялись, оно уже дано, и Бог принимает всех, кто захочет к нему прийти, услышав притчу о званных на вечерю, где участниками этой вечери становятся не те, кто заслужил это по праву рождения или по праву совершенных подвигов, а те, кто готов откликнуться на этот призыв. Многие прозелиты, то есть люди, которые, повторяю, формально оставались язычниками с точки зрения римского права, а фактически стояли у дверей синагоги, как мытарь, и молились единому Богу. Вот эти люди, даже быстрее иудеев самих, приходят к апостолам, становятся их учениками, составляют костяк первых христианских общин, очень немногочисленных. Знаете, на самом деле еще лет через 300 после новозаветной эпохи община в 20 человек считалась большой, а община в 300 человек считалась гигантской. Таких было там одна-две по всему лицу земли. Поэтому, конечно же, языкохристианские общины крайне невелики. Но это люди, для которых действительно открывается возможность не просто пытаться построить свою жизнь в соответствии с заповедями Божьими, но и соединиться с Богом во Христе, но и действительно питаться той трапезой тела и крови Христовых, которые Бог дает им. Это люди, которые, в общем, знали о себе, что они не имеют права войти в Царство Бога, но вдруг оказалось, по свидетельству апостолов, что у них есть такая возможность. Они не могут ее отвергнуть. И, как мы уже говорили, христиане из иудеев не могут отвергнуть их. Они не могут сказать, что это не наши братья, просто потому, что мы питаемся одним и тем же телом и кровью Христовыми. Мы братья перед Богом в любом случае, как бы ни была велика эта стоящая между нами преграда. И вот оказывается, что это вызывает крайнее раздражение иудеев в Иерусалиме. И, в общем, это очень затрудняет проповедь среди народа Божьего. Поэтому в церкви возникает довольно трудный конфликт между теми, кто считает, что будущее за проповедью всем, в конце концов, они вспоминают о том, что Иисус сказал им, идите по всему миру и учите все народы. И кто будет омываться во имя Мое, тот станет участникам моего царства. Да? А другие говорят, нет, мы не можем не исполнять заповедь, проповедь народа Божьего. Возникает вот этот конфликт с тем, кого наша традиция, да и само Священное Писание называют иудействующими. Это христиане Иерусалима, которые считали все-таки обязательным для всех христиан исполнение иудейского закона. Обрезание и прочие там разные подробности Торы. Более важные, менее важные. В законе ведь тоже, как вы понимаете, есть вещи сущностные, которые являются откровением о сердце Божьем. Люби ближнего, как самого себя. А есть вещи ситуативно обусловленные и связанные там с определенной культурой или эпохой. Тем не менее, вот. Оказывается, что все совсем непросто. И Павел с ужасной горечью пишет о том, как эти самые люди из Иерусалима рассылают за ним эмиссаров в его общины и убеждают их обрезываться. А когда сам Павел оказывается в Иерусалиме под угрозой казни, он не может обратиться к христианам Иерусалима. Он обращается к фарисеям и говорит о том, что «я фарисей, меня судят за веру в воскресение мертвых». И фарисеи отбивают его от разъяренной толпы и передают прокуратору, который там дальше, значит, вот усылает его в Рим. Это очень тяжелый конфликт, но поразительно и чрезвычайно важно для нас увидеть, как в 49 году христиане пытаются проблему решить. Апостольский собор 49 года с точки зрения хроники событий первых веков христианства очень важная вещь. Во-первых, потому что может быть, впервые по-настоящему христиане собираются для того, чтобы решить проблему, у которой нет очевидного решения. И более того, у которой нет единственно правильного решения. Дальше в истории мы будем с этим сталкиваться каждый день. Каждый день. И поэтому для нас на самом деле так важно увидеть, как действуют эти люди, что они делают. Во-первых, хотя бы увидеть то, что полная противоположность позиции, абсолютное несогласие друг с другом их не разделяют. Действительно, речь идет о фундаментальнейших вещах. Они говорят, мы посланы к овцам дома Израилева, мы не можем принять в общение язычников, потому что тогда мы станем нарушителями закона, нам никто не поверит из иудеев. Другие же говорят, мы не можем отвергнуть христиан из язычников, потому что какие же мы тогда христиане? Вот, это серьезная вещь, для них это вероучительная проблема. И тем не менее, они вовсе не говорят друг другу, ты еретик, ты двоечник, там, ты будешь лизать сковородку. Доверяя друг друга Богу. Это чрезвычайно поучительная вещь. Я думаю, что нравится нам это или нет, но факт состоит в том, что в последующие столетия христиане редко умели думать и действовать подобным образом. И гораздо более мелкие разногласия заставляли нас, да и сейчас заставляют ненавидеть друг друга и даже не стыдиться этого. Вот, апостолы собираются и молятся вместе. И для них, понимаете, не становится препятствием для преломления хлеба вместе, да, те разногласия, которые между ними есть, это чрезвычайно важно. И вот в молитве они находят некоторое компромиссное решение. На самом деле ни одна из двух противоборствующих позиций в апостольском соборе 49 года не побеждает. Они находят некоторый баланс, который равно не устраивает тех и других. Вот эти самые заповеди Ноя – воздерживаться от идоложертвенного удавленина и блуда. Потому что для иудействующих, для христиан, которые проповедуют среди народа Божьего, этого явно недостаточно. А для христиан из язычников это уже почти неудобоносимое бремя. Знаете, несколько позже это тоже будет вызывать проблемы, если мы вспомним историю про некоего языческого императора, если память мне не изменяет, это был Юлиан Отступник, который там повелел окропить на базаре жертвенной кровью особенно все, чтобы христиане умерли от голода. Ну, вообще говоря, на базаре в языческом мире очень часто львиная доля пищи была такого сорта. Это не Юлиан Отступник придумал. Вот. Поэтому не надо думать, что Ноевы заповеди воздерживаться от идоложертвенного удавленина и блуда были такой легкой и очевидной вещью для новоначальных христиан и язычников. Но все-таки, вот видите, христиане первого века находят друг с другом некоторое согласие. Не потому, что там, мы признаем вашу правоту, или вы признаете нашу правоту, или мы совершаем какой-то размен. Просто потому, что мы все вместе ученики Иисуса. И дальше это накладывает очень серьезный отпечаток на то, как ведут себя христиане и как складывается жизнь христианских общин.
Это был фрагмент лекции библеиста-священника Антония Лакерева. Лекция записана в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».